Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. Сегодня в нашей студии Москвы доктор исторических наук Олег Хлевнюк. Вот книга, те, кто смотрит нас по сетевизору, «Сталин. Жизнь одного вождя», недавно вышла. Очень рекомендую всем почитать. И мы в каком-то смысле продолжим и углубим тот разговор, который начал Сергей Бунтман с Олегом Викторовичем в начале марта. Ну, теперь уже о таком более узком периоде, раннем, да, я его назвал ленинском, жизни будущего вождя всех времен и народов. Тем более, что интересно, что вот на русском вышел перевод книги Саймона Монтефиори «Молодой Сталин». Это тоже очень интересная работа, в том же издательстве вышла. И я думаю, что вот совмещая эту книгу и книгу Олега Хлебнюка, мы и поговорим об этом периоде. Я напомню, телефон для смс-сообщений +7 985 970 45 45, и есть твиттер-аккаунт «Вызван», так что можно задавать свои вопросы. Олег Витальевич, ну, во-первых, добрый вечер.
Добрый вечер.
Рад вас здесь видеть.
Спасибо.
Во-вторых, ну, давайте сразу к теме, да. Возьмем что-нибудь из молодости Иосифа Виссарионовича. Да? Ну, вырос он при отце алкоголике, фактически потом рос и без отца, любящая мать, семинария, потеря веры в Бога. Скажите, а можно сказать, что будущий Сталин, вот ему заменили отца сначала пара грузинских таких радикальных революционеров, а потом и Владимир Ленин?
Ну, знаете, у меня есть такая точка зрения, что историкам немножко разного рода психоанализы противопоказаны. Вот. Есть у нас работы, у нас очень много работ о раннем Сталине. Это такая интересная тенденция последнего времени, что стали писать именно о молодости вождя специальные большие книги. Помимо названного вами Монтефиори, можно, конечно, упомянуть, сейчас будет книга Рона Суни, он давно уже занимается этой темой, вышла книжка на английском пока языке Стивена Коткина. И я должен обязательно назвать нашего с вами соотечественника Александра Островского, который во многом был первопроходцем в этой проблематике на основании новых архивов. И вот вы знаете, из всей этой литературы, пожалуй, только Такер в своем первом томе попытался применить теории такие психоанализа к историческому материалу.
А это давняя ведь?
Это достаточно давняя книга, да. И он как раз вот пытается показать, как вот эти вот комплексы детства могли преобразоваться в определенные поступки в более зрелом возрасте. Возможно, конечно, что то, что, на что вы обратили внимание, соответствует действительности, но я бы обратил еще внимание и на то, что Сталин не всегда рос при плохом отце, все-таки его отец не всегда пил. Вот, и какой-то период его детства был вполне благополучным. И я бы еще обратил внимание на то, что у него была исключительно любящая, заботливая мать, которая очень много сделала для того, чтобы он ни в чем не нуждался, и его судьба действительно складывалась достаточно благоприятно, тем более, что он был единственным ребенком в семье. Что
в то время? Она, по-моему, добилась того, что он получил образование.
Фактически он получил с ее помощью образование, да. Поэтому, если он и искал какую-то такую опору, дополнительную моральную, ну, это возможно, но все-таки я хочу подчеркнуть, что он не был изначально как бы предрасположен, не обязательно должен был пойти по тому пути, по которому он потом пошел, по пути революции, диктатуры и так
Скажите,
далее.
А вот мог Сталин остаться на национальной грузинской почве, ну хорошо, радикальный деятель грузинского освободительного движения? Вот ведь, по-моему, в период первой русской революции он еще подумывал о необходимости отдельной грузинской социал-демократической партии, от товарищей по РСДРП, в общем, получил, так сказать, по мозгам. рынкам.
Да, да. Ну, это, между прочим, тоже очень интересная и важная тема, и многие исследователи отмечают, что первые такие его опыты, так сказать, бунтарства, они были как раз связаны с идеями вот грузинской независимости. Он писал очень патриотические стихи. И вообще вот Тифлисская духовная семинария, в которой он учился, она-то как раз была рассадником такого своеобразного вот протеста против русификации, потому что им запрещали ведь говорить на грузинском языке в семинарии. И были достаточно шовинистически настроенные преподаватели, не все, но какое-то количество. И вот исследователи действительно отмечают, что начался вот его этот бунт вот именно с этой точки. Но он перерос эту, так скажем, национальную ограниченность и вышел на просторы Российской империи в целом. Хотя, действительно, вы правы, вот эти вот идеи некой самостоятельности, они, в общем-то, вполне естественно могли возникать, потому что, конечно же, именно закавказская социал-демократия была очень сильной. И вообще дух бунтарства. Ну, по понятным причинам. Это такая была взрывоопасная очень часть Российской империи, как ее назвал один историк, это пограничье российское.
Фронтир, да?
Да, фронтир такой, бодерленд, да. И вот, конечно, это именно там вот скапливались многочисленные национальные, социальные, межконфессиональные противоречия и так далее и тому подобное.
А вот выбор все-таки выбор своей религии вместо веры в Бога, марксизма, например, не народничество. Есть этому объяснение?
Ну, у меня нет определенного объяснения, я могу просто предположить. Дело в том, что марксизм в то время был очень популярен, конечно. И, в принципе, он просто шел вот в русле вот этой вот популярности. Марксизм действительно был очень понятен, я думаю, именно человеку, ну, так скажем, по своим общим каким-то мировоззренческим, что ли, функциям, он был очень понятен человеку, который получил духовное образование, потому что он тоже предлагал нечто такое светлое и хорошее, но, правда, на земле, вот, что еще лучше. И я думаю, что склад ума сталинский был очень... ну, так скажем, предрасположен к этому учению.
Во-первых, во-вторых.
Во-первых, во-вторых, все разложено по полочкам, все непротиворечиво, все ясно, все движется от одной стадии к другой, все движется по железным законам истории, никуда не сворачивая. Все ясно, четко, как вот Сталин и писал действительно все свои работы.
Скажите, а вот когда мы можем зафиксировать первый контакт Сталина с Лениным? Письменный, например.
Ну да, есть легенда, сам Сталин о ней говорил, он эту легенду развивал, что он в 903-м, да, я думаю, я не ошибаюсь, в 903-м году он якобы от него получил, или в 904-м, какое-то письмо, которое не сохранилось, потому что он его якобы...
Он в ссылке был в это время.
Да, да, он якобы его сжег. Вот. Ну, мне кажется, нужно говорить все-таки о реальных контактах, которые вот произошли во время Первой Российской революции на этих известных съездах, да, вот сначала в Финляндии,
да,
в Финляндии, потом, значит, в Лондоне и так далее. То есть это куда как более реально, и более того, я думаю, что это-то и имело, может быть, наибольшее значение, и вот такие личные контакты, личные встречи, ну, не говоря уже о том, что, конечно, он читал Ленина. Читал и, в общем-то, как-то...
И сразу встал на его, собственно, позицию.
Он встал на его позицию. Я думаю, она ему была очень близка, потому что позиция Ленина, предполагающая, что у рабочих должны быть апостолы, она тоже была ему понятна и близка.
Потому что он уже был апостолом.
Он уже был таким, да. И, конечно, вот эти все, такая меньшевистская, так скажем, расхристанность, которая предполагала какую-то там непонятную свободу или там, скажем, недостаточную организационную оформленность, она, конечно, наверное, ему была не очень близка.
И инициатива снизу, да, там они все время да, говорили, надо прислушаться к рабочему классу.
Да, да, а это наоборот, это как бы вот все сверху, и он тем более чувствовал в себе такую силу, он всегда старался вокруг себя собрать каких-то людей, сначала своих соучеников, так вот, судя по сохранившимся воспоминаниям, потом ему очень, видимо, нравилось работать в этих рабочих кружках, то есть его эта концепция, конечно, устраивала, она ему казалась разумной, потому что, да, рабочих надо двигать, они сами не могут выработать вот это вот сознание революционное необходимое. Это то, что Ленин предлагал.
Олег Витальевич, а вот с какой репутацией Сталин появился, ну, скажем, перед Лениным, перед своими товарищами по партии, вот на этой первой большой конференции? Кем он в этот момент был? Ну, вот у него был опыт этой батумской забастовки, опыт каких-то, в общем, террористических, я бы сказал, операций даже на Кавказе.
Ну, это на самом деле сложный вопрос насчет терроризма.
Ну, они там каких-то
да,
агентов
в принципе,
террористически
да,
да. убивали.
Да, да. Нет, совершенно несомненно то, что он в это время... Ну, во-первых, ему уже как бы по возрасту подошло время... Он дослужился по возрасту, это тоже имеет значение, да, вот. Во-вторых, он, конечно, был очень активным человеком, и это был, он уже к этому времени побывал и в тюрьмах, и в ссылке, и бежал, вот, и завязал достаточно прочные отношения с местными большевиками, и повоевал с меньшевиками, что, конечно, очень важно было для репутации. Что касается вот этих действий, которые мы можем отнести, так скажем, к боевой работе, да, вот, они, конечно, в большей степени проявились все-таки уже в период революции 905-907 года. И, но, к сожалению, проблема заключается в том, что мы об этом можем судить более-менее адекватно только по воспоминаниям.
А документы?
А вот
жандармские там.
Вот он как бы за вот такого рода действия как бы его не привлекали. Его просто привлекали как активного там члена, но это не детализировалось. И вот есть информация, вот как раз Монтефиори ее очень активно собирал по грузинским архивам, потому что там собирали мемуары в свое время по понятным причинам.
И не все было напечатано,
не все было напечатано, да, но потому что в сталинское время вообще это все осуждалось, ведь террор, это, он был, так скажем, поставлен за рамки закона, потому что ну, нельзя молодежи было внушать такие плохие идеи, вот, даже если к этому имел отношение вождь. Но вот есть такие воспоминания о том, что он собирал вокруг себя своих старых знакомых из ГУ, в частности, из Чатур, где он долгое время тоже вел партийную такую работу, пропаганду. И они попытались вот действительно проводить некие такие боевые действия. Ну, как один историк назвал, голландец Эрик Ван Ри, очень хороший историк, который этим тоже занимался, он считает, что это были такие, это был период защитного террора. Значит, в начале, потому что, значит, власти наступали, там, условно говоря, провокации, черная сотня, вот эти вот разного рода межнациональные столкновения.
Ну, да, там были же армянские погромы.
Армянские погромы, взаимные были погромы, вот, и, конечно, нужно было как-то что-то этому противопоставить, и вот он вот так вот разделяет защитный террор, а потом вот такой наступательный террор.
Было же еще и гурийское восстание, там практически
да,
целая территория контролировалась боевиками, довольно крупная.
Совершенно верно, да.
Ну, Таисская губерния, по-моему.
Да, да. Но дело в том, что это вообще период, когда каждый день кого-то убивали, грабили, не говоря уже о каких-то крупных выступлениях. Это был период просто вот этих постоянных эксов, так называемых, когда якобы для партий добывали деньги, а очень часто к этому, как мы понимаем, примазывались и просто уголовники и так далее. Это было смутное время в России, и, конечно, очень много людей погибло. Вот. Ну, вот, и большевики, и меньшевики, между прочим, тоже имели свои всякие ударные группы и бригады, которые участвовали в революции с оружием в руках. То есть, это нельзя сказать, что только большевики создавали такие... Ну, я уже не говорю там об эсерах, да, это уже, это очевидно, это этим сам Бог велел.
Ну, была армянская партия, Дашнак Цутюн.
Да, они тоже очень были...
вооруженными.
Они очень были решительные такие, да, деятели Дашнаки, да, конечно.
Ну, кстати говоря, вот что положительное можно сказать о Сталине, это то, что его боевики там участвовали в каких-то операциях по прекращению погромов.
Абсолютно верно.
Это
да.
Было в Баку, по-моему, и так далее.
Да, я просто к чему вот наш разговор так идется, что даже эти события еще не так много чего объясняют, понимаете? В общем, он как бы шел в русле чего-то такого достаточно, ну, я не скажу, что это общепринятое, да, но, в общем, не выходящее из рамок определенных.
То есть общая революционная линия.
Общая революционная линия, да, и это тоже еще не объясняет ничего, но уже объясняет, конечно, то, что он, в принципе, понимал, как это делается, что это такое, каких людей можно подобрать для такой работы. Вот, скажем так, это у него такое понимание уже, несомненно, сформировалось. Это был важный опыт, конечно.
Скажите, а вот Ленин давал добро на проведение вот этих эксов, там, ну, за Сталином, ну, например, там, фактически пиратство есть, там, какое-то ограбление парохода «Цесаревич Георгий», потом вот этот знаменитый грабеж конвоя в Тифлисе с деньгами для банка. Как-то это вот согласовывалось, или это была такая местная инициатива, которую, значит, просто вождь, ну, так, одобрял, и товарищ Сталин со своими друзьями, типа, кому вот осуществлял?
Ну, вы знаете, я бы даже больше того сказал, что как раз есть такая точка зрения, что Сталин-то как раз достаточно косвенно участвовал в этих эксах, так называемых, вот, в частности, Тифлисский, да, вот это июль 7-го года, когда погибло, кстати, несколько десятков человек, случайных прохожих, там бросали они бомбы, вот
эти есть боевики. Есть цифра до 40 даже.
Да, да, да.
Точно, по-моему, никто да, не установил.
Погибшие, раненые, да, это несколько десятков человек. И в результате был, конечно, очень крупный приз такой получен, огромный, там 250 тысяч рублей, это огромные деньги по тем временам. Вот. И вот, конечно, Сталина как бы ему вставили в вину это, потому что партия приняла тогда решение, объединенная уже партия, что никаких экспроприаций. То, что примазываются бандиты, вообще это не наши методы.
Это меньшевики настояли, да?
Настояли меньшевики, да. Но съезд партии был объединенным, поэтому это решение было обязательно для выполнения. Но вот что мы по документам у нас пока получается, насколько вот я знаю. Получается так, что Сталин имел отношение к этому. Он, судя по всему, он познакомил вот эту вот группу, в частности, с служащим вот этого вот банка, почты, который подсказал, когда поедут, все такое. И потом это стало известно от этого служащего. Это было одним из, я так понимаю, оснований для обвинений Сталина. Но вот судя по тем документам, которые опубликовал известный историк Борис Николаевский, это бывший меньшевик, который тоже, между прочим, был связан с Закавказьем и работал, а потом он оказался в эмиграции и очень много сделал для изучения истории. Борис Николаевский привел документы, из которых следует, что как раз разрабатывали все это Ленин, Красин и Богданов там в эмиграции. И Камо заключал непосредственно с ними договор даже такой.
Есть как деньги делить?
Бумага, ну, приблизительно, да. Ну, не совсем так, но вот как видимо, там же были определенные нюансы, если сорвется, как себя вести, что... И они ему, в конце концов, потом помогли, как известно. Да,
когда он в тюрьму попал,
когда
в Берлине,
в тюрьму уже, да, да. Вот. Поэтому вот Николаевский вообще считал, что это были двусторонние договоренности, условно говоря, Ленина, Красина, с Камо, а Сталин, ну, он какую-то роль играл. А вот Саймон Сибак Монтефиори, он немножко так склоняется даже к такой версии. Он собрал самые разные свидетельства, и мне кажется, что ему симпатичны те свидетельства, которые... Говорят, что Сталин чуть ли не, ну, не присутствовал там, да, или какую-то там роль сыграл.
По крайней мере, у него нарисована да, красивая красиво, картина, да, как все да. расставлены, как вот, они все вот, действовать вот, будут, вот, и да. Сталин где-то
издалека
следит
за этим. Где-то он так смотрит уже да. это, да. Вот. В общем, так до конца мы не докажем эту ситуацию, я думаю. Так она у нас останется, у каждого свой образ возможных, так сказать, событий. Но, несомненно, Сталин имел к этому какое-то отношение, за что, в общем-то, его и частично даже наказали. Там вот за ним вот это все шло очень долго. Потом его обвиняли, ведь еще Мартов в 18-м году против него выдвинул в связи с этим обвинение, что вот он...
Его даже пытались из партии исключить.
Да, и тоже не очень понятно, то ли его исключили, то сам он говорил, что его никто не исключал, и документальных подтверждений нет. Мартов ссылался на свидетельские показания, но свидетельские показания тоже в такой ситуации шаткие достаточно основания для обвинений. Но это не важно. Важно то, что все понимали, что какое-то отношение он имел, вот так скажем.
Скажите, а вот съезды, ну, они проходили за границей, там, стокгольмский, лондонский 1907 года. Играл ли Сталин какую-то серьезную роль на этих съездах? Съездах, или он вот скорее пользовался ими для прямых контактов с Лениным, вот этих бесед, так сказать, о ситуации на Кавказе, о этих операциях с деньгами и так далее?
Ну, вы знаете, я думаю, что он все-таки чувствовал себя достаточно самостоятельной фигурой для того, чтобы просто присутствовать и идти вот как бы в фарватере.
Троцкий же писал, что он так да. незамечен был, вообще молчал целый съезд.
Ну, он тем не менее, он высказывал по отдельным вопросам даже отличную какую-то свою точку зрения, а вообще нужно сказать, что сам факт приглашения, вернее, выбора его в качестве делегата на съезд, учитывая, это же не съезды советского времени, когда 5000 там собирались в Кремлевском дворце и хлопали в ладоши. Это маленькая группа единомышленников.
В Лондоне человек 200 было. Это был такой крупный съезд. Еще деньги, видимо, были от
эксов. И все равно это маленькая группа единомышленников, и каждый из них представлял собой определенную единицу. Поэтому, я думаю, это, конечно, прежде всего было важно для того, чтобы поддерживать какие-то личные отношения. Во-вторых, это очень было важно для того, чтобы формировалась определенная репутация, конечно. Он тот факт, что он был делегатом съезда, это уже был очень важный шаг в карьере революционера, а потом его уж в конце концов в 12-м году и в ЦК ввели. Он вообще стал, можно сказать, вошел вот в руководящую группу. Так что такую он большую карьеру сделал в партии. Правда, в подпольной, не имеющей власти, почти не имеющей денег, вот, но, тем не менее, карьеру сделал, да.
Скажите, ну вот нам уже тут пишут по поводу отношений Сталина с охранкой. Вот расскажите про работу Джугашвили на охранку, пишут. Да, ну... Что можно сказать об этом? Ведь подозрения до сих пор разнообразные. В конце концов, охранка неплохо работала. Многих арестовывала и высылала, и ссылала, и на каторгу, а кое-кто и повешен был из участников всяких экспроприаций. Почему Сталин с его, в общем, активной деятельностью там, по части этих грабежей, по части рэкета в Баку вот в более позднем периоде, там, в 9-10 году, когда они там у нефтепромышленников деньги да. вытрясали, а, тем не менее, ну, отделывался такими мягкими приговорами, если уж попадался. Ссылка первая, по-моему, в Восточную Сибирь, когда он бежал, а потом так в Вологду, Сольвычегодск, что-то такое вот совсем травоядное получается.
Близко, да?
Да.
Ну, вы знаете, тут вы правильно обозначили очень, тут есть, так скажем, два ряда аргументов. Ну, во-первых, есть такие подозрения. Они возникли, нужно сказать, уже после первого успешного бегства и ссылки, да, вот, то есть достаточно рано. Но нужно признать, что такие подозрения возникали не только в отношении Сталина, а очень многих революционеров, потому что действительно очень много было провокаторов в их рядах. И, в общем, была такая атмосфера определенного взаимного недоверия вполне понятная. И что касается Сталина, то мы имеем подозрение и имеем якобы доказательства его провокаторства. Это вот известное письмо, которое якобы написал один из жандармских офицеров, но и оно было опубликовано в 1956 году на Западе. И это письмо разоблачено как фальшивка. То есть, те люди, которым я, безусловно, доверяю, вот это вот сотрудники Государственной архивы Российской Федерации, в частности, Зинаида Ивановна Перегудова, которая всю жизнь проработала с этими фондами.
Она, охранки.
Охранки именно, да, она их знает. Они доказали, что и штамп не тот, и подпись не та, и вообще даже этого, так скажем, бюрократического учреждения не было в тот момент, когда это все как бы должно было появиться. То есть, с этой точки зрения мы имеем абсолютный, как мне кажется, теперь мы имеем абсолютную уверенность, что это сфабрикованный документ. А вот что касается косвенных всяких свидетельств, о которых вот вы начали разговор, то, вы знаете, это сложный вопрос, потому что вот он, после того, как его выгнали из семинарии в 99-м году, или он ушел, это уже не важно, до 17-го года, это вот 18 лет, он был 9 лет в заключении, в ссылке, там, в тюрьмах, и 9 лет на свободе. Причем вот последний период, он вообще из 9 лет только полтора года был на свободе. То есть сказать, что с ним так уж мягко обходились, трудно. Вот. Но, конечно, его ни в на каторгу не посылали.
Подозревали в выдаче Шаумяна, там, в том, что он сдает каких-то неприятных себе людей,
да.
А приятных не сдает, какую-то двойную игру ведет.
Думаю, что пока у нас как бы серьезных оснований нет. Если будут найдены доказательства, я скажу первый, да, отлично.
Интересно, что вот в Монтефьоре один из главных аргументов, что скорее нет, это очень высокий уровень коррупции на Кавказе, в жандармерии и так далее. Действительно, он приводит факты, собственно, взяток там, снятия с должностей разных полицейских товарищей. Поэтому, если у них были деньги от грабежей, наверное, они их использовали и для подкупа.
Ну да, и Островский об этом же пишет. Они еще обращают внимание, что там были определенные клановые, да, вот поддержка. Ведь вот, например, известный факт, когда жену Сталина арестовали, вот первую его жену, да, вот, и за него арестовали. Но поскольку там все было, как говорится, завязано, то ее, в конце концов, сначала ее даже в камеру не посадили, потому что она шила платье там жене местного жандарма, вот, и поэтому она как бы формально была арестована, но в камере не сидела. А потом ее вообще выпустили, вот, благодаря вот всему этому. Ну, возможно.
Да. Ну, еще там есть сюжет отношения его с Малиновским, который действительно тоже был таким явным провокатором, выявленным, все ясно, с ним все ясно. Любопытно, а может быть, Малиновский его как конкурента так подставлял, потому что вот эти 12-13 год он действительно все время пытался его сдать полиции.
Ну, да, но если бы, логически рассуждая, если бы все-таки Сталин был агентом, то я бы думаю, как-то бы там его, их общие шефы как-то бы разрулили ситуацию, вот. Ну, во всяком случае, доказательств нет, и что еще очень важно подчеркнуть, что, в принципе, с моей точки зрения, это интересно, но это, на самом деле, мало что объясняет.
В его вот есть теория, 37-й год, это попытка,
да,
уничтожить,
да,
там, документы, доказательства.
Да, теория Орлова, это мемуары Александра Орлова, генерала, да, но...
В общем, для вас неубедительно. Хорошо.
Пока нет.
Хорошо, Олег Хлевнюк, доктор исторических наук, у нас в студии «Эхо Москвы», и мы продолжим после небольшого перерыва.
Цена революции.
В этот понедельник после 11 утра бюро «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге представляет специальный выпуск программы «Особое мнение». Свое особое мнение выскажет директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. Ведущая Ольга Бычкова. «Особое мнение» в понедельник после 11 утра.
В программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет политолог Глеб Павловский. Ведущая Татьяна Фельгенгауэр. «Особое мнение» после 19 часов.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
Выбор ясен. Авторская программа Евгения Ясина по вторникам после 21 часа. Ведущая Марина Королева.
Формула Ясина.
Свобода предпринимательства, конкуренция, верховенство права.
Программа «Выбор ясен».
Каждую секунду в мире происходит бесчисленное множество событий.
Но каждое из них можно представить в числах.
Больших и маленьких.
Положительных и отрицательных.
Целых и дробных.
Мы, Всеволод Бойко и Оксана Чиж, обращаем внимание на простые и сложные числа.
И разбираемся, что они значат по четвергам после 23 часов в программе «Знаменатель».
Опять в Одноклассниках сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на Эхе.
Правильно. А еще в Одноклассниках. На официальной странице «Эхо Москвы».
Да ну?
Ну да. А еще там блоги, голосования. Самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть. Можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
День в день. Час в час. Минута в минуту. «Эхо Москвы».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Мы продолжаем наш разговор с доктором исторических наук Олегом Хлевнюком о Сталине, молодом и уже не очень молодом. Ну вот, пожалуй, еще один сюжет. Это перед Туруханской ссылкой. Сталин в роли такого эмиссара Ленина, который ездил к нему в Краков, писал, кстати говоря, статью по национальному вопросу такую фундаментальную. А кто помогал ему, собственно, эту статью написать? Вообще, как у него было со знанием языков там? Немецкий, английский, там же масса ссылок на источники.
Да, дело в том, что эта история достаточно запутанная. Он иногда проявлял интерес к иностранным языкам, и есть его письма, в которых он просит прислать литературу, чтобы, в общем, посовершенствоваться там и так далее. Но, скорее всего, он, конечно, вряд ли их знал, потому что он ни разу, вот все-таки он встречался и с иностранцами, с политическими деятелями зарубежными. Он никогда даже не пытался продемонстрировать вот, ну, какие-то фразы, так сказать. То есть, скорее всего, он языки все-таки не знал, да. И вряд ли он, у него и было время серьезно там, чтобы что-то выучить. Ну, ему помогали, это, собственно говоря, общее место, что ему помогали люди, которые, те же большевики, которые в это время были там.
Выполняли задания Ленина.
Ну, просто я думаю, может быть, это было так по-товарищески, если хотите. А что, они были образованными людьми.
Трояновский, да?
Трояновского называют, да, вот. Они были образованные. Кстати, Сталин его потом долго любил. Ничего с ним не случилось. Вот.
Ну, у него такие были любимцы. Да. Литвинова же он тоже, в конце концов, не тронул.
Да.
Говорят, за то, что он защитил его в Лондоне в драке с какими-то рабочими.
Может, да. Но, во всяком случае, да, он написал эту работу. Вот такая у него появилась репутация специалиста по национальным отношениям, что, в конце концов, ему позволило сесть в кресло наркома по национальным
отношениям. А, кстати говоря, идеи-то этой работы он реализовал или нет?
Ну, в каком-то смысле, да, потому что идея этой работы все-таки заключалась в том, что что разбегаться по национальным квартирам пролетариату негоже, что это ослабляет. Вот. И мне кажется, что вот создание Советского Союза в конечном счете, а он-то вообще вот выступал очень так за такое унитарное государство, да, вот что создание Советского Союза, это в какой-то мере и реализация этой его давней идеи тоже. Видимо, можно найти какие-то, какую-то перекличку.
Ссылка в последнее его в Туруханский край, в Курейку, там страшные эти места,
да, да.
Вот, почти без людей, там плывешь по реке, там километры, сотни километров, ни жилья, ничего, и сейчас. Вот почему он там застрял так надолго?
Ну, тут есть такая точка зрения, что просто не удалось сразу организовать побег, а потом это уже было сделать сложно, потому что за ним достаточно серьезно присматривали. Тут еще надо учесть, что вот первое время, когда Сталин бежал из ссылок, это было время, когда революция была на подъеме, да, вот, и были какие-то и деньги, и налаженные каналы, а это уже был период разброда и шатаний, конечно. Малиновский оказался провокатором и вообще исчез, да, вот под угрозой разоблачения. А можно сказать, что он уже даже, ну, если не окончательно, то был почти разоблачен, потому что было очень много намеков в прессе, об этом писали. Это был очень сильный удар по партии, конечно, и по Ленину, который не хотел в это во все верить. И сохранилась вот переписка Сталина с руководителями партии, где он как бы намекает, что он бы хотел бежать и ждет просто денег. Вот. Но помощь не пришла. Так, не было таких организационных возможностей. Вторая причина – его действительно далеко заслали. Ведь первые, когда пошли слухи, видимо, Малиновский тоже, так сказать, мог сыграть свою роль, что готовится некий побег там Сталина и Свердлов там вместе с ним был. И Сталин все время, ну, у него было такое подозрение, что Свердлова хотят вытащить, а его нет. Вот там такое. Вот. И в конце концов их заслали очень далеко. Вот в эту вот Курейку. Это действительно очень такие малодоступные места. И там даже, ведь все предыдущие побеги, они были при помощи местных жителей. А кто их? Конечно. Да? А тут и помочь, собственно говоря, было некому. Там всего-то было население, по-моему, 60 человек. Несколько домов, и вот такая...
И персональный
при нем совершенно верно, был еще охранник. И, в общем, он вот пошел на такой своеобразный компромисс. Он договорился, так сказать, с местным начальством, жандармским, полицейским, что он будет себя вести, ну, в рамках, вот, а они его не будут трогать. И мы к нему представили очень такого лояльного охранника Мерзляков, его фамилия была, который ему все позволял. Вот, и он уходил, и какие-то соседние селения там к своим единомышленникам, чтобы не так скучно было, и в общем, вел достаточно свободную жизнь. И, кстати, он Мерзлякову помог. Вот я пишу тоже об этом в книге, есть документы, остались письма. В 30-м году Мерзляков ему написал письмо, потому что его стали там притеснять, как бывшего жандарма, полицейского, и Сталин написал. Это такой редкий случай, что я знаю его, ну, что называется, с лучшей стороны. Он меня не притеснял. Вот Сталин. И, в общем, видимо, спас в какой-то смысле жизнь.
Хорошо, да. 17-й год. Вот Сталин возвращается из ссылки довольно быстро, поскольку он в это время уже в Ачинске был, приезжает в Петроград. И что интересно, вот он становится таким нерадикальным большевиком-примиренцем, с меньшевиками хотел договориться. Такое давление на временное правительство, а не свержение. Ну, пока Ленин не приехал. Почему?
Да, это очень интересный вопрос, и тут можно, конечно, ну, что называется, заняться какими-то рассуждениями, скорее, что нам, к сожалению, часто приходится делать. Ну, некоторые скажут, что влияние Каменева, который вместе с ним в это время работал в «Правде», и вот как раз они эту линию проводили. Кто-то скажет, что, может быть, он все-таки не понимал и не видел иного пути. А что делать? Значит, выступать против временного правительства, поднимать следующую революцию? Какими силами, как, почему? готова ли страна к этому. С точки зрения чисто, так сказать, догматической, ортодоксальной, у него была вполне нормальная позиция, да, вот потому что, ну, действительно, ведь между, до социалистической революции должен быть этап буржуазно-демократической революции. Все идет по законам марксизма, все нормально, тут ничего не нарушается. Ну и, наконец, кто-то скажет, и есть такие версии, что, возможно, какую-то роль сыграли его личные контакты с вот, меньшевиками, а среди них, как известно, было много его земляков, так скажем, и, в общем, кажется, что особенно на первом этапе у них были вполне приличные такие отношения.
Он ведь
личные.
В 2012 году пытался как-то с меньшевиками договориться, а Ленин ему возражал.
Ну, вот,
у них тут был такой спор.
Возможно, да, что он, что еще раз свидетельствует о том, что, конечно, вот не был он вот таким готовым радикалом, которого мы потом увидим. Вот так это все получалось. Он действительно вроде даже как и мягкий такой политик по большевистским.
Ну, Ленин приехал, он уже и не мягкий.
Да, Ленин, он пошел за Лениным. Трудно сказать, насколько он разделял эти ленинские взгляды, но вот он сделал свой выбор. Он сделал свой выбор, он шел за Ленина.
Ну, не он один, Троцкий тоже сделал свой выбор.
И Троцкий, да. Но это вовсе не... Тем не менее, вот это вот у него оставалось, вот какая-то такая грань сомнения, потому что ведь он, ну, не только по соображениям идейным, конечно, по каким-то тактическим, но вот ведь он отчасти все-таки поддержал и Каменева, и Зиновьева, когда они вот выступили с этой знаменитой статьей перед Октябрьскими днями.
Но он их напечатал, по-моему.
Он дал им возможность опубликовать свои какие-то объяснения в газете «Правда». Называлась она тогда «Правда»
рабочий
или по-другому
путь,
«Рабочий путь», наверное, да, потому что там были преследования определенные. Вот. И он был все-таки руководил этой газетой и дал вот это редакционное знаменитое пояснение, что вот мы считаем, что инцидент исчерпан. Вот, то есть все, давайте будем жить дружно, что вот эти вот всякие недоразумения, они не отрицают самого главного, что в общем мы все едины.
А как быть с версией Троцкого, Сталин оказался вне революции? Он имел в виду, что Сталин не сыграл важной роли вот в событиях Октябрьского переворота.
Да, это очень влиятельная версия. Вот и у нас в «Перед перестройки» вышла книга американского историка Слассера, вот Сталин в 1917 году, которая именно на этой концепции, так скажем, построена. Но вот последнее время почти все историки ее отрицают, в том числе и вот Стивен Коткин, о котором мы говорили. Тут просто надо понимать, о чем идет речь. Конечно, Сталин не был вождем первого плана. Если строго говорить, было два вождя первого плана. Это Ленин и Троцкий. Да, вот.
Хотя Сталин получил третий результат на выборах,
да.
Например, на апрельской конференции.
На апрельской конференции. Но благодаря, между прочим, тоже поддержке Ленина. Вот. И, конечно, все знали Ленина и Троцкого. Потому что вот в эти вот революционные моменты, моменты такого возбуждение умов очень важно. На первый план, конечно, выдвигаются такие люди, ну, как теперь принято говорить, с харизмой. Но это не теперь принято.
Ораторские таланты.
Ораторские таланты. Вот, люди, которые умеют как-то себя, вот, умеют реагировать с толпой. Сталин, скорее всего, не относился к такой категории деятелей, но он был вот человеком, который умел сидеть и вот там манипулировать определенными событиями, определенными кадровыми вопросами, разрешать, газету вести. Он же написал огромное количество статей в этот период, пропагандируя взгляды Ленина. Он остался на свободе, когда и Ленин оказался там в шалаше, а потом...
Съезд провел,
и Троцкий в это время, кстати, тоже в тюрьме сидел. Вот. И это все делал Сталин по каким-то причинам, но это не вполне понятно, но, может быть, как раз именно потому, что он не засветился так ярко. Вот. Это, по крайней мере, может быть, одна из причин. Его не затронули эти репрессии. Поэтому, в общем, сейчас историки все-таки говорят о том, что, конечно, Сталин сыграл свою роль, И он вовсе не пропустил эту революцию, абсолютно, совершенно не пропустил.
Пост наркома национальности, который ему, собственно, дал Ленин. Ну, такое ощущение, что он не столько этим наркомом работал, сколько работал чрезвычайным комиссаром Ленина, там, который его посылал то туда, то сюда, то в Царицын, то в Петроград и так далее. Действительно, он меньше занимался вот этим вот наркоматом, чем какими-то вот разовыми делами.
Да, это абсолютно правильно вот то, что вы сказали. И надо, конечно, сказать, что это касалось не только Сталина, они все в этот период были уполномоченными, что называется. Есть подсчеты определенные. Вот у нас есть коллега, английский историк Джереми Смит, который как раз изучает деятельность Сталина в наркомнации. И он просто изучал протоколы заседаний наркомнации и показал, что там, условно говоря, из 50 заседаний там Сталин был на одном. А в основном этим занимались его заместители. Но это было такое общее место в это время. Все разруливалось при помощи вот этих вот чрезвычайных ситуаций гражданской войны, которые возникали каждый день. Они разруливались при помощи уполномоченных. И Сталин, конечно, был одним таких уполномоченных. Он, более того, он ведь даже практически не участвовал, когда было создано в 19-м году уже и Политбюро, и он вошел в Политбюро. Он и в его заседаниях тоже почти не участвовал, потому что он все время был где-то в командировке.
А вот если взять одну его самую знаменитую командировку в Царицын, выходили ли репрессии там по своему масштабу и форме за рамки обычных для большевиков злодеяний?
Сложный вопрос, вот как это сравнить, но
Сколько голов нарубил?
Да, сколько голов зарубил.
Сколько настрелял?
Я бы сказал, что вполне типичная была картина вот, для 18-го года в Царицыне. Может быть, более жесткое, но есть кое-какие документы новые, очень интересные, и которые показывают, как это все было организовано. Это вообще было, конечно, ужасно. Что там делали органы вот, ЧК, это, конечно, вот, пытки, это бессудные расстрелы, это безосновательный арест, но это вот эта баржа знаменитая, да, тюрьма, где, я думаю, люди мечтали, чтобы, может быть, чтобы их расстреляли, потому что там они в ужасных условиях содержались, и очень многие просто умирали от вот этих условий. Достаточно... Вот здесь мы уже видим какого-то такого Сталина, который уже приближается к тому, что потом произойдет в 30-е годы. Где-то уже такие вот очень явные проблески этого. То есть во всем виноваты враги. Буржуазные специалисты военные – это враги, кругом враги. Вот поражение, отчасти вызванное его руководством там Ворошилова и так далее, это не наша вина, это враги.
Шпионы кругом.
Вот тут уже мы видим что-то такое очень в миниатюре еще пока, потому что все равно речь идет о десятках расстрелянных, условно говоря. Но в миниатюре мы уже видим вот того Сталина, которого мы потом увидим в 30-е
годы. То есть Сталин возревает в период гражданской войны. Как-то
во многом,
вот,
да.
Зверский политик, скажем так.
Да, так же, как вообще эта система. Ведь война, конечно, сделала партию совсем другой. Ну, так скажем, в определенной степени другой. Милитаризация партии, милитаризация сознания, дешевизна крови.
Вот Сталин, генеральный секретарь, он начал создавать номенклатуры или он воспользовался системой, которую создал Свердлов?
Дело в том, что нам этот вопрос очень трудно как бы на документах проверить, потому что есть такая точка зрения, знаете, что Свердлов, у него вот его голова была вот компьютером современным. Что он,
ну, якобы он был, да, выдающийся аппаратчик.
Да, совершенно, и у него была великолепная память. У Сталина, кстати, тоже была неплохая память. Но документы совершенно очевидно подтверждают, что, конечно, когда Сталина выдвинули вот на эту аппаратную работу, и он, наконец, избавился от всяких наркомнаций, от вот этого наркомата рабоче-крестьянской инспекции и так далее, это было его. Это было его. И мы сразу это видим по документам. Сразу же усложняется структура аппарата ЦК, возникают разного рода подготовительные комиссии, очень строго налаживается документооборот, вот все, какая записка должна быть, каких размеров. Действительно, назначенчество идет массовое, кадры подбираются. Действительно создаются вот эти списки, которые потом мы назовем номенклатурой должностей, которые как бы контролируются назначение их из центра. Это очень хорошо все прослеживается по документам. Тут, конечно, он это была его стихия. Он это умел и любил, судя по всему.
Нас тут поджимают вопросами. Я спрашиваю там про Крупскую, про последний период. Ну, я скажу, я проще пойду к актуальному. Вот ваш коллега такой Валентин Сахаров написал работу под названием «Завещание Ленина» и вывод его, что нет убедительных доказательств, что Ленин действительно диктовал этот текст, так называемого письма к съезду, нет стенографической записи. Стивен Коткин тоже вот в интервью недавно сказал, что считает это возможным. Какова ваша позиция?
У меня противоположная позиция. Дело в том, что это можно сказать об очень многих исторических источниках. И я не считаю, что Сахаров сумел доказать эту свою точку зрения. Мне кажется, она несколько политизирована, потому что книга вообще написана в таком ключе, что вот... Ленин очень любил Сталина, и ничего другого... Если это не так, то смотри, вот это вот первое
Ленин
утверждение.
И Бухарина любил.
Ну да, вот. Но тем не менее, эта книга написана именно для того, чтобы доказать, что ничего подобного не было. Для меня... Еще раз повторю, это не доказано на основании документов. Все эти предположения, что он диктовал, а может быть не диктовал, они, тем не менее, остаются не более чем предположениями. И самый главный аргумент в этом споре заключается в том, что сам Сталин, который очень хорошо знал вообще ситуацию вокруг Ленина, контролировал ее и так далее, он сам никогда, ни разу не подвергал сомнению, что называется, аутентичность этих диктовок, и для него это была большая политическая проблема, и он, как известно, приложил огромное количество усилий для того, чтобы дезавуировать эти ленинские обвинения, и никогда бы он так не поступал, если бы у него была хоть малейшая возможность доказать, что... Это не так, и это не Ленин, а это кто-то.
Враги,
Да, если бы он это мог сделать, он бы это сделал. Вот для меня это самое главное доказательство.
Но стенограммы нет.
А ее не должно было быть. А почему она должна была быть? У Ленина был определенный режим. Он надиктовывал определенные свои идеи, мысли, советы, статьи и так далее. И это же не одна только была эта статья. Значит, что мы вообще все подвергаем тогда сомнению, что тогда было.
Вот эта ссора Сталина с Лениным, или точнее Ленина со Сталиным, все-таки, на ваш взгляд, это было желание убрать Сталина или только как-то сбалансировать его позицию внутри вот этой коммунистической иерархии, там, усилить Троцкого, выдвинуть Пятакова?
Я думаю, что это, конечно, была попытка создания нового баланса сил. И дело не только было в Сталине, вообще-то это был поход против тройки. С моей точки зрения, это
Сталин, Каменев, Зиновьев,
потому что они очень сильно усилились в связи с болезнью Ленина, в частности. А Ленин всегда, как и любой другой политик, он работал вот на балансе. Это, конечно, очень удивительно, как больной очень человек, между прочим, как вот он до последнего боролся за эту власть. И кстати, вот я хочу сказать, что я думаю, что Сталин его очень правильно понял. Потому что сам Сталин сделал, вот с моей точки зрения, приблизительно то же самое в 1952 году, когда он тоже обрушил точно такую же критику, как Ленин в свое время на него и там на Зиновьева и на Каменева. Сталин точно такую критику обрушил на Молотова и Микояна, заявив всем, что никаких наследников у меня нет. А смысл послания Ленина заключался, это был сигнал вот этой партийной верхушки. Никаких наследников. Я еще вернусь. Я так это читаю.
Да. Вот все-таки о эволюции Сталина после Ленина. Скажите, вот уход Сталина вот в эту ультралевизну, на ваш взгляд, он связан с тем, что после разгрома Троцкого просто освободилось вот это левое поле? Если бы Троцкий лучше сопротивлялся, ну и его союзники, то Сталин мог бы оказаться умеренным политиком, каким он был в начале 20-х?
А он на самом деле был умеренным политиком вот года до 27-го. То есть он шел вполне вот в руссо-неповской политике. Я думаю, что тут сыграли свою роль многие факторы, в том числе то, что он просто... С одной стороны, он действительно не понимал, что делать в этой ситуации, когда вот возникли эти экономические трудности. А с другой стороны, вы правильно говорите, он начал играть политически, он начал играть от обратного, то есть от противного. Поскольку его оппоненты политические, а именно Бухарин, Рыков, Томский, стояли на правых позициях, значит, он выбрал левую позицию. Потому что если бы он не выбрал, он выбрал их же позицию, то тогда он должен был продолжать работать в команде. А он в это время уже сделал для себя выбор, что вот эта командная игра, она, ну вот, ему не нужна. Он должен утвердиться в качестве первого.
Скажите, боялись ли соратники Сталина вот в этот момент уже смерти Ленина, боялись ли они его, считали ли они, что он представляет опасность для них, для революции, и был ли кто-то, кто видел будущее?
Боялись ли они Сталина?
Да-да.
Я думаю, что не очень. Во многом он поэтому их и переиграл. Потому что он всегда, это еще в свое время Стивен Коткин в своей знаменитой биографии Бухарина, он написал, что Сталин победил как сторонник золотой середины. Он никому не внушал особых опасений.
В то время?
Да. И поэтому они считали его вполне лояльным лидером, который будет играть по правилам.
Спасибо. Олег Хлевнюк был в студии «Эхо Москвы», вел передачу Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.